За час до рассвета в дверь постучали.
«Открыто!» — крикнул я. Вошли Эдгар и Анна Тихоновна. «Готов?» — спросил Эдгар.
«Аки пионер», — заверил я. «Выдвигаемся кучно? На бронетехнике, а ли пешим порядком?»
«Не поясничай», — Анна Тихоновна поджала губы и строго поглядела на Алиту. Та невинно хлопала глазами.
«Ладно, не буду», — пообещал я. «Куда ехать-то? Я и не знаю».
В принципе, я не сомневался, что направление и место подскажет моя скрытая в глубинах сознания безотказная планида, но все же спросил.
«Главное здание МГУ», — сообщил Эдгар. «В башне. Там Шагрон внизу со своей машиной, можешь поехать с ним».
«Хорошо, поеду с ним».
«Удачи вам», — пожелала Алита, направляясь к выходу.
«Я зайду завтра, ладно, Виталий?»
«Нет», — мрачно сказал я, — «не зайдешь».
Я знал совершенно точно, что я прав, но пока еще не понимал, почему именно. Алита пожала плечами и ушла. Следом выскользнула Анна Тихоновна. А может, все-таки старая корга подослала девчонку? А та принялась своевольничать и ничего у меня не стала выпытывать. Если так, то Алите можно только посочувствовать. Анна Тихоновна из нее душу вынет, выжмет и высушит.
«Небо совчинку покажется». И сплошь в алмазах.
Дотянувшись до мобильника, я набрал номер Шагрона, даже не потрудившись удивиться тому, что я его знаю.
«Шагрон, это гость с юга. Подбросишь?»
«Ага, выхожу».
«Ладно, я тоже поехал», — сказал Эдгар.
«Не тяните резину. Инквизиция страшно не любит, когда кто-нибудь опаздывает». Одевшись, я запер дверь и спустился. Вампиры с вахты теперь глядели на меня гораздо спокойнее. То ли с ними провело задушевную беседу непосредственное начальство, то ли сами докопались до правды. Впрочем, до какой правды? Правда даже мне не желает открываться. Так иногда. Вдруг приоткроется кусочек мозаики, приподнимется на миг занавес, и снова наползет, застилая глаза, дымная непроглядная пелена.
БМВ Шагрона фырчал выхлопом метрах в 20, прямо под знаком «Остановка запрещена». Я сел справа от Шагрона.
«Доброе утро».
«Надеюсь, доброе», — буркнул Шагрон. «Едем?»
«Ну, если никого больше не ждем, то едем».
Шагрон молча вклинился в плотный поток машин. Езда по заснеженной Москве в час пик — это отдельная песня. Шагрон то и дело усмирял не в меру ретивых водителей соседей через сумрак. А то нас бы непрерывно подрезали, прижимали к соседнему ряду, оттирали от внезапно открывающихся лазеек. Я на всякий случай пристегнулся. Шагрон что-то бубнил, сцепив зубы. Ругался, наверное. После бессонной ночи невыносимо тянуло в блаженную дрему. Тем более, что кресло добротной немецкой иномарки весьма к этому располагало. Если бы я решил послушать музыку, точно убаюкался бы и уснул. Но музыку слушать сейчас не хотелось. И я оставался в мире, наполненном рокотом десятков двигателей, тихим гулом включенного климатизатора, резкими руладами автомобильных сигналов и шелестом грязной серо-снежной каши под протекторами. Предпочтимый метро успели бы гораздо раньше. А так, спустя полчаса все еще ползли по запруженной остоженке в сторону проспекта Вернадского. Пробка росла и отращивала солидный, как у кометы, хвост, направленный к центру Москвы.
«Елы-палы!» — сердито прошипел Шагрон. «Можем ведь и застрять».
«Откроем портал», — пожал я плечами.
Шагрон посмотрел на меня странно. «Виталий, мы едем на заседание трибунала под патронажем Инквизиции. Твой портал сдохнет в 2 километрах от цели».
«А», — сказал я беспечно. «Верно, я и забыл».
Кстати, об этом я мог бы догадаться и сам. Магические воздействия и вообще применение магии в процессе работы трибунала запрещены. Я во мне услужливо подсказал, что ранее случались нарушения, но лишь в годы свирепых перемен, напрямую связанных с собственно нарушениями. Впрочем, сейчас ведь тоже время перемен. Конец тысячелетия, перелом. Вон летом с каким страхом народ ожидал затмения, как дрожал перед турецким землетрясением. И ничего, пережили. Правда, пережив, все мы стали немного другими.
и иные, и особенно люди.
«Мать!» — заорал Шагрон, выдергивая меня из раздумий. Я не успел даже взглянуть в лобовое стекло. Одновременно с оглушительным ударом меня швырнуло вперед, мучительно сжало грудную клетку, ремень безопасности прибольно впился в грудь. С противным тонким свистом на руле выросла пузатая подушка, и Шагрон, скользнув по ней лицом и грудью, грянулся о место, где стекло смыкалось с крышей. Противно тренькнуло где-то снаружи, посыпалось мелкое стеклянное крошево. На снег оно падало бесшумно, но об обшивку соседних автомобилей выбивало беспорядочную барабанную дробь. И словно в насмешку нас шарахнуло сзади, в корму, в багажник. Пара секунд, похожих, наверное, на старт космического челнока, и меня прекратило жевать и швырять. Настал блаженный миг динамического покоя. Шагрон сполз по рулю назад в кресло, оставляя кровавый след на пузыре. Кажется, у него еще и рука была сломана. Не пристегнулся, дурак. Сколько теперь будет регенерировать?
Вокруг надрывались автомобильные сигналы. Со смешанным чувством я отстегнулся и толкнул дверцу. Встал на усыпанную битым стеклом и покрытую утрамбованным снегом дорогу. Под небольшим углом наш капот был протаранен красной Нивой, а в смятый, словно надкушенный багажник, тыкался мордой холеный японский джип. Некогда холеный. Впрочем, джип не слишком пострадал. Фару разбил на кенгурятнике, да сам кенгурятник слегка погнул. Видно, успел притормозить.
«Ты чё, козел?» — налетел на меня некто из джипа, состоящий из затененных очков, бритой башки, бочкообразного торса, затянутого в нечто малиново-черное, и стильных штиблет 40-последнего размера. Глаза у этого субъекта были белые, как аура младенца. Или как аура парнишки Егора из метро. «Не видит, что ли, протаранивший нас Нивы?» И тут малиновые одежды субъекта вспыхнули тусклым синеватым огнем. Субъект завизжал, как боров под ножом. «Я узнал за океанское заклинание, именуемое в народе «спайдерфлейм» — «паучье пламя». И тут меня, не успевшего опомниться от атаки малинового, взяли за шиворот и развернули.
Вот уж кого я не ожидал увидеть, так это его. Светлого мага-меломана Антона Городецкого.
«Кто ты?» — яростно прошептал он. «Кто ты, забери тебя, тьма! Только не ври!»
Глаза у него были еще белее, чем у пляшущего нечто на манер джиги субъекта из джипа. В моей голове словно что-то щелкнуло, а губы сами прошептали два слова. «Зеркало мира». «Зеркало», — эхом повторил Светлый.
«Будь вы прокляты! Будь все проклято!»
Мне захотелось ехидно вернуть, что проклятие удел темных, но я сдержался. Правильно сделал, что сдержался. Аура Антона бушевала багровым и лиловым. Я бесспорно был сильнее его, но... Казалось, что сейчас Городецкого поддерживает какая-то непонятная сила, ни к свету, ни к тьме отношения не имеющая, но не менее могучая. Исход поединка, случись он, был для меня неясен. Отпустив воротник моей куртки, Антон развернулся и слепо побрел прочь, протискиваясь между машинами, не обращая внимания на гудки и проклятия из-за приспущенных стекол. Где-то совсем рядом завывали сирены автоинспекции. Пробка наглухо закупорила остоженку. Лишь на встречной полосе осталась узкая щель, в которой торопливо с матерками и бибиканьем протискивались по одному редкие счастливцы. Я взглянул на часы. Чтобы добраться до университета, у меня осталось 15, впрочем, уже 14 минут. Причем транспортной магией я пользоваться заведомо не мог. Первым делом, как там Шагрон? Обойдя Ниву с распахнутой дверцей, я подошел к пострадавшему БМВ со стороны шофера. Шагрон был без сознания, но в первый же миг опасности он рефлекторно сообразил поставить охранную пленку и скользнуть в сумрак. И теперь он регенерировал словно куколка, и жадный сумрак ничего не мог ему сделать. Выживет. Оклемается, причем достаточно быстро. Вероятнее всего в карете скорой помощи, ежели та сумеет пробиться сквозь пробку. Шагрон достаточно сильный маг, чтобы такая мелочь, как автомобильная авария, могла ему серьезно повредить. А значит, до встречи, Шагрон. Думаю, инквизиция не будет на тебя в претензии. Форс-мажорные обстоятельства все-таки. И тут я увидел свое спасение.
ловко лавирующего по самому краю проезжей части паренька на мизерном оранжевом мокике. Вот кому никакие пробки не страшны. Хоть, конечно, не сезон для подобного транспорта, но все же... И я скользнул в сумрак. В сумраке мокик был похож на сказочного конька-горбунка. Маленький, с рожками рулем и глазиком фарой. «Слазь!» — велел я пареньку. Тот покорно встал на ноги. Перемахнув через капот бежевого «Опеля», я принял руль. Мокик преданно фырчал на холостых оборотах. «Ну, вперед!» Паренек манекеном застыл на тротуаре, слепо сжимая в руке вложенные мною доллары. А я крутанул на себя рукоятку газа и, чуть не ободрав полированный бок ближайшей машины, стал протискиваться к границе пробки, к Садовому кольцу. Приноровиться к крохотной, привыкшей к теплому японскому асфальту, а отнюдь не к московской наледи Хонде, оказалось довольно просто. И лавировать между машинами у меня тоже получалось достаточно лихо. Но вот скорости настоящий макик не давал. Километров 30 от силы. И я понял, что не успею. Даже если брошу трудягу Хонду и нырну в ближайшее метро, от станции метро «Университет» до главного шпилястого здания все равно далеко. Можно, конечно, заморочить очередного автомобилиста, но где гарантия, что мы убережемся от утренних пробок? Я смутно помнил, что в районе университета проспекты широченные, но уверенности у меня все равно не было. Если же и дальше ехать на «Хонде», я сохранял мобильность практически до цели. Но с другой стороны, дорогу я себе представлял только в общих чертах. Не москвич я, увы. Надеяться на безотказного доселе внутреннего помощника? Можно, конечно. Но вдруг он подведет именно сейчас, в самый ответственный момент. Обычно так всегда и случается. Я прислушался к себе. В лицо хлестал холодный ветер, насыщенный отработанными газами. Москва дышала углекислым газом. Мой верный помощник, видимо, спал. Садовое кольцо и метро «Парк культуры» я проскочил. Но когда впереди замаячило здание станции «Фрунзенская», я решил спускаться под землю. Время требовало. Я не успел даже дойти до ступенек перед входом в метро, а макик уже сперли. Коротко хрюкнул, запускаясь двигатель, и кто-то проворный погнал трудолюбивый и безотказный японский механизм прочь, торопясь нырнуть куда-нибудь в боковые улочки. Эх, люди, люди! Заботятся о вас светлые, защищают, берегут, а вы быдлом были, быдлом и остаетесь. Зверьем без совести и сострадания. Растолкать локтями, украсть, продать, набить брюхо, а там хоть трава не расти. Да чего же противно. Через турникеты я просто перепрыгнул. В сумраке, незримой тенью. Некогда было покупать карточку и совать ее в щель магнитоприемника. Ничего, страна не обеднеет. И по эскалатору я соскользнул, не выходя из сумрака. Вскочил на медленно ползущую ленту перил и ринулся вниз, едва успевая в вязком сером киселе переставлять ноги. От платформы как раз готовился отойти поезд. Пока я соображал, идет ли он в нужную сторону, двери успели закрыться. Но ничего, мне это не помеха. А вот поехать в центр мне совсем не улыбалось. В вагон я вскочил прямо сквозь дверь, через сумрак. Легонько раздвинул изумленных пассажиров и возник словно бы из пустоты. «Ой», — сказал кто-то. «Скажите, это Москва?» — ляпнул я зачем-то. «Из глупого жеребячего зарства, наверное». Мне не ответили. Ну и ладно. Зато свободного места вокруг сразу стало заметно больше. Я взялся за поручень и закрыл глаза. Спортивная. Закрытые Воробьевы горы, поезд еле ползет. В щелях между неплотно пригнанными металлическими щитами то и дело мелькают электрические огоньки и льется серый полусвет наступающего утра. Уже рассветает. Наконец, университет. Эскалатор, длиннющий и запруженный. Снова приходится ждать. Все, я точно опоздал. Наверху было почти светло. Окончательно осознав, что к началу заседания не поспеть, я вдруг совершенно успокоился и перестал торопиться. Совсем. Добыл из кармана бусины наушников, оживил плеер с диском Антона Городецкого и пошел ловить машину.